Глава 19. Проснувшись на следующее утро, я обнаружил, что небо над городом затянуло тяжелыми свинцовыми тучами. Сквозь открытое окно моей спальни в комнату проникал тяжелый спертый воздух. «Сегодня 1 июня», — вспомнил я, едва открыв глаза. «Через 9 дней Элизабет вновь предстанет перед уголовным судом. Через 9 дней...» Король должен увидеть греческий огонь в действии. За завтраком я рассказал Баруку о пропавших из библиотеки книгах и о человеке, преследовавшем меня на ночной улице. В свою очередь он поделился сведениями, которые ему удалось собрать, шатаясь по питейным заведениям. Так он слышал, что огненное балтийское пойло продавалось в таверне под названием «Голубой вепрь», расположенной в Биллинсгейте, на берегу реки. Кабаки, находящиеся в окрестностях Уолбрука, Барак тоже не обошел своим вниманием, однако слуги семейства Уэнтворд в подобные заведения никогда не заглядывали. Как выяснилось, у Уэнтвордов работали исключительно люди трезвые и благочестивые. Мне удалось поговорить со слугой из соседнего дома, но он сказал лишь, что Уэнтворды живут очень замкнуто. А потом мне пришлось добрых полчаса слушать его сетования по поводу пропавшего старого пса, которому этот малый был очень привязан. «Прошлой ночью вы неплохо поработали». Несмотря на то, что Барак влил в себя изрядное количество пива, вид у него был свежий и бодрый. Я расспрашивал, не видел ли кто рябого парня и малого с бородавчатым носом. Однако об этих красавцах нет ни слуху, ни духу. Скорее всего, они не из Лондона. Я уже начал думать, что они решили смыться из города, но, судя по тому, что вы рассказываете, эта парочка по-прежнему здесь. Тут вошла Джоан с письмом. Я взломал печать. «От вдовы Гриствуд», — сообщил я. «Она хочет встретиться с нами в Лотбери в 12. Если слушание дела закончится вовремя, мы как раз успеем. Если хотите, я могу пойти с вами в Вестминстер-Холл». На это утро у меня не было для Барака никаких поручений. «Да, я бы не отказался от спутника», — кивнул я. «Откровенно говоря, после вчерашнего не возникает желания разгуливать в одиночестве. Только если вы пойдете в суд, вам лучше переодеться. Есть у вас что-нибудь черное, строгое и неброское?» «Не беспокойтесь. Когда это необходимо, я могу выглядеть самым почтенным образом. Кстати, сегодня вечером званый обед у леди Онор», — добавил Барак и многозначительно подмигнул. «Наверняка вы ждете, не дождетесь этого события». В ответ я пробормотал что-то нечленораздельное. О встрече с леди Онор в Линкольнс-Инн я не упоминал, опасаясь упреков Барака за упущенную возможность как следует расспросить эту очаровательную женщину. Мы вышли из дома и направились к пристани, намереваясь нанять лодку. Я заметил, что люди, встречавшиеся нам по пути, бросают выжидающие взгляды на хмурое небо. Духота стояла такая, что я, пройдя несколько шагов, уже обливался потом. Оставалось лишь надеяться, что вскоре разразится гроза и принесет облегчение людям и природе. Несмотря на ранний час, на Флирт-стрит уже собралась небольшая толпа зевак. Едва я успел спросить себя, что возбудило их любопытство, как до моего слуха донесся грохот железных колес по мостовой и крик: «Мужайтесь, братья!» Я вспомнил, что сегодня день, когда казнят приговоренных к повешению. По улице медленно проехала тяжелая повозка, запряженная 4 лошадей. За ней следовали стражники в красно-белых мундирах. Направляясь в Тайборн, мрачная процессия специально делала крюк, чтобы как можно больше горожан имели возможность ее увидеть и лишний раз убедиться в том, что преступный путь неминуемо ведет к печальному концу. Мы замедлили шаг, когда повозка поравнялась с нами. В ней находилась дюжина осужденных. Руки у всех были связаны за спинами, на шеях веревочные петли. Я с содроганием представил, что среди них могла находиться Элизабет. Возможно, она окажется в этой страшной повозке через неделю. Я знал, что последнее путешествие осужденных на казнь закончится у огромной виселицы в Тайборне. Повозка остановится прямо под перекладиной, и палачи проворно прикрепят петли к железным крюкам. А потом возница хлестнет лошадей, повозка двинется, и несчастные повиснут, болтая в воздухе ногами. Они будут корчиться до тех пор, пока друзья, знакомые или просто сердобольные зеваки не положат конец их мучениям, потянув их за ноги. Дрожь пробежала по моему телу, когда я с поразительной отчетливостью представил эту жуткую картину. Большинство из осужденных стояли, потупив голову. Однако были и такие, кто в приступе отчаянной веселости улыбался и раскланивался с толпой. Я обратил внимание на пожилую женщину и ее сына, приговоренных к смерти за кражу лошади. Парень неподвижно смотрел прямо перед собой. По лицу его то и дело пробегала судорога, а мать, обвив сына руками, приникла к его груди своей седой головой. Наконец повозка грохоча проехала мимо. «Нам лучше поспешить», — бросил Барак, плечом прокладывая путь через толпу. «Зрелище не из приятных», — вполголоса добавил он. «Как-то раз мне пришлось отправиться в Тайборн и повиснуть на ногах старого друга, дабы прекратить его смертную пляску». Он вперил в меня серьезный взгляд. «Как насчет колодца Вентвортов? Вы хотите, чтобы я полез туда сегодня?» «Нет. Сегодня званый обед у леди Онор. Завтра мы непременно займемся колодцем». Спускаясь к реке, я ощущал себя виноватым перед Элизабет. Откладывая обследование колодца со дня на день, я и думать забыл, что Элизабет в это время томится в вонючей яме, а Джозеф пребывает в тоске и отчаянии. Тут впереди замаячило громадное здание Вестминстер-холла, и я заставил свои мысли вернуться к делу Билкнепа. Нельзя тревожиться сразу обо всем, иначе и с ума недолго сойти. Барак с насмешливым любопытством взглянул на меня, и я догадался, что произнес последнюю фразу вслух. Как и всегда во время судебной сессии, во дворе Вестминстера яблоку было негде упасть. Мы с трудом протолкались в зал, под высокими сводами которого сновали адвокаты, их клиенты и просто праздные зеваки. Мне пришлось встать на цыпочки, чтобы разглядеть, что творится около королевской скамьи. У деревянной перегородки выстроился целый ряд адвокатов. Судейские чиновники сидели за длинным столом, на котором громоздились горы бумаг. Под огромным гобеленом с изображением королевского герба в кресле с высокой спинкой восседал судья. С утомленным и безучастным выражением он слушал выступление очередного адвоката. К немалой своей досаде я узнал в судье Хеслопа, известного своим невежеством и жадностью. Я знал, что он сумел изрядно нагреть руки на монастырском имуществе. Вряд ли он сочтет, что деяния Билкнепа, столь сходные с его собственными, достойны строгого осуждения. Я сжал кулаки, осознав, что в сегодняшней игре с законом вытянул плохую карту. Так или иначе, не зря я вчера весь вечер прокорпел над бумагами. Мой долг — предоставить суду убедительные аргументы, а дальше будь что будет. «Мастер Шардлейк!» — раздался чей-то голос над моим ухом. Обернувшись, я увидел Верви, одного из поверенных городского совета. Я поклонился. Несомненно, Верви был послан сюда, дабы следить за ходом дела, имеющего для совета большое значение. «Судья Хеслоп разделывается с делами весьма проворно», — сообщил Верви. «Скоро настанет наш черед, мастер Шардлейк. Билкнеп уже здесь». Он кивнул в сторону моего противника, который стоял среди других адвокатов, как и все облаченные в мантию. Я растянул губы в улыбке и поправил на плече ремешок сумки. «Что ж, я готов. Подождите здесь, Барак». Барак окинул Верви изучающим взглядом. «Прекрасный выдался денек для словесных баталий», — жизнерадостно изрек он. «Хотя, конечно, немного жарко». Я меж тем подошел к другим адвокатам и занял свое место у перегородки. Билкнеп оглянулся в мою сторону, и я приветствовал его едва заметным поклоном. Через несколько минут кончилось слушание предыдущего дела. Противники разошлись в разные стороны, причем на лице одного играла торжествующая улыбка, а другой что-то злобно ворчал. «Городской совет Лондона против Билкнепа», — провозгласил судебный пристав. В начале своего выступления я заявил, что неправильно устроенная выгребная яма распространяя зловоние, отравляет жизнь не только обитателям бывшего монастыря, но и жильцам соседних домов. Затем я заговорил о пагубных последствиях, которым неминуемо приведут деяния Билкнепа. Наспех перестроенные монастырские здания, несомненно, представляют угрозу для тех, кому выпало несчастье там поселиться. Подобное превращение бывших монастырей в нищенское жилье, лишенное самых необходимых удобств, наносит вред всеобщему благосостоянию и противоречит постановлениям городских властей, заключил я свою речь. Хеслоп, который вальяжно раскинулся в своем кресле, скользнул по мне равнодушным взглядом. «Брат Шардлейк, здесь не суд лорд-канцлера. Нам надо решить, нарушил ли брат Билкнеп какие-либо статьи закона». Я заметил, как при этих словах Билкнеп удовлетворенно кивнул. Однако меня не так просто было сбить с толку. «Несомненно, нарушил, ваша честь», — отрезал я. «Я располагаю полудюжиной прецедентов, подтверждающих, что во всех спорных ситуациях право на монастырское имущество сохранялось за городским советом». С этими словами я протянул судье копии судебных постановлений и кратко изложил их основные положения. Лицо Хеслопа приняло еще более непроницаемое выражение, и у меня упало сердце. Согласно моему опыту, если глаза судьи становятся стеклянными, это означает, что он уже принял решение. Тем не менее, я продолжал свою речь. Когда я смолк, Хеслоп проворчал что-то нечленораздельное и повернулся к моему оппоненту. «Что вы можете сказать на это, брат Билкнеп?» Билкнеп встал и отвесил поклон. Сухощавый, стройный, чисто выбритый, он являл собой живое воплощение представлений о достойном и бескорыстном законнике. На губах его играла улыбка. Уверенный взгляд словно говорил: «Я честный малый, и сейчас выложу вам всю правду». «Ваша честь, мы живем во времена, когда в наш город пришли большие перемены», — начал он свое выступление. «Уничтожение монастырей повлекло за собой серьезные колебания на земельном рынке. Цены на земли упали, и предпринимателям приходится всячески изворачиваться, дабы вложенные ими средства по-прежнему приносили доход. В противном случае города, прежде окруженные монастырями, придут в упадок и превратятся в притоны нищих и бродяг». «Да, день ото дня в Лондоне становится все больше всякого сброда», — важно кивнул Хеслоп. «Несомненно, это грозит городу серьезными неприятностями». «У меня с собой документы дела, которое может служить убедительным прецедентом нынешнему», — произнес Билкнеп, передавая судье бумаги. «Братья-проповедники против приора Окингемского, ваша честь». Против приора был возбужден иск о причинении ущерба, который был прекращен Королевским советом, так как монастырь находится под юрисдикцией Его Величества, как и все прочие монастыри. Таким образом, я полагаю, что вопрос, имеющий отношение к праву собственности, должен быть разрешен так же, как и в упомянутом мною случае. Хеслоп, одобрительно кивая, принялся медленно читать переданные ему документы. Я окинул взглядом толпу. Сердце мое сжалось, когда я заметил роскошно одетого человека, стоявшего у самой перегородки в окружении нескольких слуг. Зрители, теснившиеся в зале, подались на несколько шагов назад, словно опасаясь приближаться к этому вельможе слишком близко. Сэр Ричард Рич, это был он, не сводил с меня своих неподвижных серых глаз, холодных, как северное море. Хеслоп одобрительно вскинул голову.
«Да, брат Билкнеп, я согласен с вами. Думаю, мы примем решение, руководствуясь предложенным вами прецедентом».
Я буквально подскочил на месте. «Позвольте заметить, ваша честь, что я представил вам намного больше прецедентов. К тому же все эти дела рассматривались в более позднее время, чем то...» Хеслоп жестом приказал мне молчать.
«Будучи судьей, я наделен правом решать, какой именно из представленных прецедентов в наибольшей степени соответствует букве и духу закона. В отличие от тех, что предъявили вы, дело, показанное братом Билкнепом, имеет непосредственное отношение к вопросу о применении королевской власти».
«Но, ваша честь, брат Билкнеп приобрел монастырские здания в собственность,
и существует контракт, согласно которому мне все это известно, брат Шарлик. Итак, дело разрешается в пользу ответчика. Все судебные издержки возлагаются на противоположную сторону».
Когда мы вышли из-за перегородки, на узком лице Билкна поиграла самодовольная улыбка. Взглянув в ту сторону, где только что стоял Рич, я обнаружил, что он исчез. В том, что Рич появился в Вестминстер-холле, не было ничего удивительного. Палата перераспределения, которую он возглавлял, находилась поблизости. Но что означал устремленный на меня взгляд, полыхающий ледяной злобой? Я подошел к Бароку и Верви, которые что-то оживленно обсуждали. Мысль о том, что в присутствии Барака я проиграл уже два дела, Элизабет и Билкнепа, вызывала у меня острый приступ досады.
«Боюсь, Барак, вы приносите мне неудачу», — сварливо пробурчал я, пытаясь скрыть смущение. «Всякий раз, как вы являетесь в суд, я проигрываю».
«Вопиющее, несправедливое решение», — возмущенно заявил Верви. «Оно противоречит и закону, и здравому смыслу».
«Увы, это так. Мастер Верви, в сложившихся обстоятельствах я могу дать вам лишь один совет — подать иск в суд лорда-канцлера, несмотря на все связанные с этим расходы. В противном случае подобное решение даст свободу действий всем, желающим нагреть руки на монастырском имуществе, приведет к дальнейшему попранию закона и...»
Тут я осекся, потому что Барак легонько толкнул меня в бок. Обернувшись, я увидел рядом Билкнепа.
Я недовольно нахмурился, приближаться к другому адвокату в то время, как он беседует с клиентом, было грубейшим нарушением судейского этикета. Билкнеп тоже хмурился, от его показной невозмутимости не осталось и следа.
«Вы собираетесь направить иск в суд лорд-канцлера, брат Шарлейк?» — язвительно осведомился он. «Уверяю вас, это пустые хлопоты. Вы, несомненно, опять проиграете. Будь я на вашем месте, я не стал бы вводить городской совет в новые издержки».
«А будь я на вашем месте, Билкнеп, я не стал бы вмешиваться в чужой разговор. Однако, коль скоро вы это сделали, я тоже возьму на себя смелость дать вам совет. Не стоит торжествовать победу преждевременно. Вне всякого сомнения, суд, основанный на истинных представлениях о справедливости, отменит предвзятое решение, принятое сегодня».
На эти слова Билкнеп ответил саркастической ухмылкой.
«Что ж, как говорится, поживем, увидим.
Только вам придется запастись терпением, брат Шарлейк. Вы имеете представление о том, как долго дела дожидаются рассмотрения в суде лорд-канцлера?
Мы будем ждать столько, сколько потребуется».
Я посмотрел Билкнепу прямо в лицо. Как и всегда, глаза его избегали моего взгляда.
«Позвольте сказать вам пару слов наедине, брат».
Я отвел его на несколько шагов в сторону и тихонько спросил. «Как вам удалось подстроить, что дело оказалось в видении Хеслопа? Наверняка вы слегка подмазали старика».
«Вы ответите за подобные обвинения», — угрожающе прошипел Билкнеп.
«Вы можете говорить все, что угодно, Билкнеп. Я знаю истинную цену вашим словам. В суде лорд-канцлера у нас будет возможность вступить в честную дискуссию, и не думайте, что я забыл о прочих ваших темных делах. Знаете, мне многое известно о ваших связях с французскими купцами, с врагами Англии, что готовы дорого заплатить за некую формулу».
Глаза Билкнепа сузились.
«Я ничего не передавал им».
«Надеюсь, что нет, иначе вашей участи не позавидуешь». «Вы играете с огнем, Билкнеп? А тот, кто играет с огнем, должен быть готов к тому, что в один прекрасный день огонь захочет поиграть с ним. Вы не хуже меня знаете, какая казнь ожидает преступников, запятнавших себя государственной изменой».
Впервые за все время на лице Билкнепа мелькнула тень тревоги.
«Клянусь, я не помышлял об измене. Все было именно так, как я вам рассказал».
«Что ж, тем лучше для вас».
Насмешливо глядя на него, я отступил в сторону. Билкнеп моментально взял себя в руки и наградил меня взглядом, исполненным откровенной ненависти.
«Я подсчитаю свои издержки по этому делу, брат Шарлейк», — сказал он.
И в голосе его послышалась легкая дрожь.
«Счет я направлю в городской совет.
Не сомневаюсь, что издержки окажутся весьма значительными».
С этими словами я повернулся к нему спиной и пошел к ожидавшим меня Баруку и Верви. Билкнеп поспешно растворился в толпе.
«Этот пройдоха обещал прислать в городской совет перечень судебных издержек», сообщил я, растянув губы в улыбке.
«Мастер Верви, когда счет придет, непременно покажите его мне. Еще раз примите мои сожаления. Подобный исход дела невозможно было предвидеть. У меня есть сильные подозрения по поводу судьи. Очень может быть, он был подкуплен».
«Меня бы это не удивило», — ответил Верви.
«Я хорошо знаю Билкнепа. Мне бы хотелось, чтобы вы как можно быстрее изложили нам свои рекомендации по дальнейшему ведению дела. Несомненно, городской совет не пожелает смириться со столь несправедливым решением».
«Я изложу все свои рекомендации письменно и незамедлительно отправлю их вам».
Верой поклонившись, исчез в толпе.
«Что вы такое сказали Билкнепу?» — с любопытством глядя на меня, спросил Барак.
«Вы так сверкали глазами, я думал, что вы его ударите».
«Я всего лишь предупредил его, что в курсе всех его грязных махинаций. Сказал, что мне прекрасно известны его связи с французскими купцами.
Теперь я убедился в том, что Билкнеп — именно та продувная бестия, которая приходила к моему отчиму».
Последнее слово Барак проговорил с отвращением, точно выплюнул. Я в задумчивости прикусил губу.
«Если бы мы сумели доказать, что он предоставлял суду лжесвидетелей, это существенно упрочило бы наши позиции. Жаль, вы не можете давать показания о сговоре, о котором узнали в 10-летнем возрасте. Необходимо найти взрослого, который подтвердил бы, что Билкнеп замешан в подобном преступлении. Тогда у нас появился бы важный козырь, дающий возможность...»
Договорить я не успел. Толпа, окружавшая нас, внезапно забеспокоилась и пришла в движение. Обернувшись, я увидел, что прямиком ко мне направляется Рич. На губах его играла улыбка, но неподвижный взгляд был так же холоден, как и во время судебного заседания.
«И вновь брат горбатый Шарлейк со своим лохматым помощником», — провозгласил он и наградил Барака презрительной улыбкой. «Сэр, собираясь в суд, вам следовало бы причесаться».
Барак ничего не ответил, лишь спокойно и невозмутимо взглянул прямо в глаза всемогущему лорду Ричу. Рич повернулся ко мне.
«Ваш молодой товарищ не отличается любезными манерами, брат Шарлейк», — заметил он. «Вы сослужите ему добрую службу, преподав несколько уроков этикета. Возможно, вам самому хороший урок тоже пойдет на пользу».
Выдержать пронзительный взгляд Ричи было непросто, однако я призвал на помощь все свое самообладание.
«Мне очень жаль, сэр Ричард, но, увы, я не понимаю, что вы имеете в виду», — ответил я, стараясь говорить как можно хладнокровнее.
«Вы совершили ошибку, ввязавшись в дело, которое находится выше вашего разумения. С вашей стороны было бы куда разумнее помогать мелким фермерам разрешать споры из-за выгонов и огородов».
«О каком деле вы говорите, сэр Ричард?»
«Вы прекрасно знаете, о каком», — процедил Рич. «Не стоит делать вид, что вы глупее, чем в действительности. Позвольте мне дать вам добрый совет, брат Шарлейк. Не суйтесь куда не надо, иначе вам придется горько об этом пожалеть».
С этими словами Рич резко повернулся и удалился прочь. Мы с Бараком молча смотрели ему вслед. «Он все знает», — осевшим от волнения голосом нарушил молчание Барак.
«Он знает о греческом огне».
«Но откуда он мог узнать?»
«Понятия не имею. Тем не менее, ему все известно. По-моему, его намеки были достаточно откровенны. Возможно, ему обо всем рассказал сам Гриствуд».
«Да, слова Рича нельзя расценить иначе, как откровенную угрозу», — нахмурившись, пробормотал я. «Но угрожая мне, он угрожает Кромвелю. Может быть, он не знает, насколько граф заинтересован в этом деле?»
«Вряд ли», — покачал я головой. «Рич и Билкнеп явно связаны. Стоило Билкнепу исчезнуть, к нам подошел Рич. И в тот день, когда мы узнавали о Кайчине в палате перераспределения, Билкнеп явно выполнял какие-то поручения Рича».
«Да, скорее всего, Билкнеп находится под покровительством Рича», — поджал губы Барак.
«Мы должны поставить графа в известность об этом».
«Господи Боже,
«Только Рича нам и не хватало!» — с горечью воскликнул я. Кто-то, прокладывая путь в толпе, ощутимо двинул меня локтем. И я раздраженно добавил: «Надо уносить отсюда ноги. Нам пора в Лотбери».